эфире Радио России Поморье.
В Архангельске 13 часов 10 минут. Добрый день, уважаемые слушатели. Эфир Радио России продолжает Радио Поморье. Вас приветствуют звукорежиссер Алексей Бабиенко и ведущие Дарья Беденко и Алексей Серов. В ближайшие 50 минут мы повторим утреннюю информационно-музыкальную программу, и еще вы услышите рубрику «Формула спорта». Но сначала мы предложим вашему вниманию выпуск новостей и прогноз погоды на завтра.
Вести Поморье.
А вначале коротко о главном. В областном собрании депутатов проходит очередная парламентская сессия. В Северной Двине можно разводить осетровых, уверен красноборский фермер. Архангельские стрелки вновь лучшие в России. Подробнее об этих и других событиях после сообщения синоптиков.
Радио России Поморье. Погода.
Завтра в Архангельске и по области ожидается в большинстве районов дождь. Ветер северо-западный, западный, умеренный, местами сильный, порывистый. Температура ночью 5-10, а днем 7-12 градусов тепла. Лишь на юге и юго-западе области местами до 17 градусов. Атмосферное давление будет сильно расти, а тип погоды – третий, неблагоприятный. В эти минуты в областном собрании депутатов проходит очередная сессия, заключительная в этом политическом сезоне. А потому перед каникулами работы много. Три десятка вопросов, парламентский час и множество поправок в бюджет области. Один из самых резонансных пунктов повестки дня – о прекращении полномочий Татьяны Седуновой. В ходе судебного разбирательства депутата областного собрания признали виновной в нарушении санитарных правил в одном из детских лагерей, организатором которого она являлась. Но Седунова попала под амнистию. Еще на майской сессии депутата хотели лишить мандата, но тогда народные избранники не пошли на такой шаг. Сейчас, по предписанию прокуратуры, Татьяну Седунову все-таки исключили из областного собрания. Большой блок вопросов связан с региональным бюджетом. Депутаты внесут дополнения и изменения в главный финансовый документ. В первом чтении рассмотрят областной закон об имуществе организаций. На правительственном часе депутаты заслушают доклад о деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов и попытаются понять, насколько эффективно он работает. С докладом выступит министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Поташев. В нашем вечернем выпуске мы подробнее расскажем о состоявшейся сессии. Пункты приема и отгрузки древесины, которые не вошли в специальный реестр, станут нелегальными. Таковы требования областного закона. До 1 июля все предприниматели, занимающиеся приемом и отгрузкой леса, должны предоставить региональному министерству природных ресурсов сведения о своем предприятии. Главный специалист-эксперт Управления лесопромышленного комплекса областного министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Александр Карпов подчеркивает важность формирования такого реестра.
Реестр создается для того, чтобы вывести, так скажем, из тени те организации или субъекты малого и среднего предпринимательства, которые занимаются в сфере лесной промышленности.
Предпринимателям, которые не войдут в реестр, грозит штраф до 150 тысяч рублей. Утвержден областной план мероприятий по улучшению обеспеченности территории банковскими услугами. Он рассчитан на 2 года. Документ стал результатом совместной работы представителей исполнительных органов власти, регионального отделения Главного управления Центрального банка России и руководителей ведущих банков, работающих на территории области. Значительное влияние на доступность финансовых услуг оказывает специфика нашего региона. В частности, большое число труднодоступных территорий с низкой плотностью населения. Установка банкоматов и открытие филиалов в таких местах невыгодны для представителей банковской сферы. В плане предусмотрена проработка условий для привлечения кредитно-финансовых организаций в отдаленные местности, формирование предложений по предоставлению отдельных финансовых услуг через сеть многофункциональных центров. Также при реализации программы предполагается расширение возможностей для безналичной оплаты товаров и услуг. Отдельное внимание в документе уделено проведению обучающих модулей и семинаров, которые позволят повысить информированность граждан обо всех существующих способах получения банковских услуг. В Северной Двине могут водиться осетровые. Так считает фермер Николай Федоров из красноборской деревни Телегово. Он оборудовал осетровый цех на месте бывшего свиноводческого хозяйства. Правда, пока от работы лишь убытки. Но Николай не опускает руки и старательно изучает новую для себя науку. Почему же он так уверен в успехе? Выяснила журналист Елена Архарова.
Разводить осетровые породы рыб Николай Федоров начал 2 года назад. Закупил специальное оборудование и около 2000 мальков стерлядки. Повзрослевшие особи уже дали икру, и теперь поголовье стерляди увеличилось еще на 1000.
Засыпаем сюда икру, по 400 грамм икры засыпаем в каждую колбу. И она тут, говорю, сейчас у нас нет работы, а так циркулирует, насосы перегоняют, выдерживаем температурный режим 16 градусов, 16-17, и она у нас в течение 3-4 дней вся инкубируется, выходит личинка. Личинку подкармим, переходит малек.
На своей осетровой ферме Николай разводит не только стерлядь. В небольшой емкости новорожденные бестеры, в пруду живут карпы и раки. А в отдельном помещении сомы. В общей сложности это еще 5000 особей.
Называется африканский сом. Вырастает до товарного вида при температуре 26 градусов. Очень вкусное мясо у него. Такое красноватое.
Как и многие сельхозпроизводства, рыбное хозяйство Николая Федорова терпит трудности. В первую очередь финансовые. До товарного вида рыба еще не доросла, а значит нет и доходов от продаж. В то время как расходов за одно только электричество набегает до 34 тысяч рублей в месяц.
Финансируя собственные ресурсы, выживаем. Уже 2 миллиона ухлопали.
Энтузиазму красноборского фермера можно только позавидовать. Несмотря на трудности, он преследует благие цели – помочь поднять целину рыбной отрасли в Архангельской области.
Вот мальков мы сейчас хотим проинкубировать. И как, я не знаю, к кому мне обратиться, чтобы выпустить их в Двину, чтобы поднять аквакультуру Архангельской области. Если бы какие-то были такие министры, чтобы сказали, Николай Семенович, да вот тебе бумага, занимайся, пожалуйста. Это такая самая большая радость для меня была.
Продолжим выпуск. В Архангельске начались слушания по громкому делу об организации незаконного игорного бизнеса. На скамье подсудимых сразу 22 человека. Все они – вероятные администраторы и владельцы подпольных клубов. По версии следствия, в 2014 году они арендовали несколько помещений в Архангельске. За 2 года подозреваемым удалось нелегально заработать около 6 миллионов рублей. В ближайшее время начнут допрашивать обвиняемых и свидетелей. Житель Северодвинска, убивший охранника общежития, получил 9,5 лет строгого режима. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на сделанное охранником общежития замечание ударил того кулаком в голову, а после того, как пострадавший упал, пинал его ногами. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В ходе допроса обвиняемый признал вину в избиении. На видеозаписи с камер наблюдения, установленных в фойе общежития, преступление зафиксировано. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в пользу супруги убитого в размере 800 тысяч рублей. В Архангельске от укуса клещей пострадали 219 человек. А всего, по данным на начало недели, в регионе зарегистрировано более 3000 обращений в медицинские учреждения об укусах клещей. Рекордное число пострадавших в Вельском районе. Там зарегистрировано 453 обращения. Есть и заболевшие. Окончательный диагноз – клещевой боррелиоз – поставлен жителю Вельского района. Ход создания мультимедийного атласа Архангельской области обсудили накануне на совещании в региональном правительстве. Атлас не переиздавался с 1976 года. А поскольку технологии не стоят на месте, его новую версию решили сделать электронной. Впрочем, на ее основе может быть издан и бумажный вариант. Министр связи и информационных технологий области Николай Родичев в своем выступлении пояснил.
Атлас Архангельской области рассматривается как большой областной мультимедийный геоинформационный проект, выраженный в картографической форме, но при этом содержащий информацию о хозяйственных отраслях, социальной жизни, культурном наследии Архангельской области. Атлас будет носить научно-популярный характер и предназначен для открытого использования. Цель проекта – обеспечить доступ населения к электронным картографическим, природным, историческим, социальным, экономическим картам Архангельской области через информационно-коммуникационную сеть интернет для использования как источника наглядной информации, в том числе для образовательных научных учреждений, научных и исследовательских организаций, мы надеемся. Задачи проекта: первое – это собрать картографическую, историческую, экономическую, социальную, художественную информацию, а также информацию о природе, о культурном наследии в единый информационный ресурс, удобный и интересный для просмотра. Второе – разработать веб-оболочку сайта, и третье – загрузить веб-оболочку собранную информацию. Завершение проекта планируется до конца текущего года. Разработка проекта находится на личном контроле губернатора Архангельской области Анатолия Орлова. На сегодняшний день идет сбор материалов, которые станут частью атласа. Большую помощь в этом оказывает Северный Арктический федеральный университет, Ломоносовский фонд, Архангельский краеведческий музей, Русское географическое общество, Роснеда, Сельгидромет, региональные краеведы и просто активные граждане. За что всем перечисленным и тем, кто не попал в этот список, большое спасибо.
Предположительно, работа над созданием мультимедийного атласа Архангельской области завершится к концу этого года. О спорте. В Архангельске открылся чемпионат Северо-Западного федерального округа по пожарно-прикладному спорту. В соревнованиях принимают участие около 250 спортсменов в возрасте от 13 лет и старше. В течение 4 дней команды из 11 субъектов Северо-Западного федерального округа, а также из Ярославской и Тверской областей, будут состязаться в преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице, боевом развертывании и эстафете. По итогам соревнований будут определены победители в личном и в командном зачете. Чемпионат по пожарно-прикладному спорту проводится в целях повышения уровня профессионального и спортивного мастерства сотрудников и работников пожарной охраны, популяризации здорового образа жизни. В этом году соревнования юбилейные. Первый раз пожарные нашей страны вышли на состязание 85 лет назад. Победители личного зачета будут допущены для участия в финальных соревнованиях чемпионата и первенства России по пожарно-прикладному спорту, которые пройдут через месяц в Подольске. В Подмосковье проходит личный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия, а также всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. На чемпионате мужчины разыграли медали в олимпийском упражнении «Скорострельный малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров». Наш земляк, спортсмен регионального центра спортивной подготовки Поморье, заслуженный мастер спорта России Леонид Якимов, завоевал золото. В квалификации Леонид показал 585 очков из 600 возможных, а в финале сделал 32 попадания и победил в дополнительной перестрелке. В олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка. Стрельба из трех положений на дистанции 50 метров» чемпионкой страны стала также наша землячка Дарья Вдовина. В квалификации мастер спорта международного класса смогла также набрать 585 очков из 600 возможных, а в финале победила соперников с большим преимуществом.
Радио России. Поморье. Погода.
В 12 часов температура воздуха в Архангельске была 13 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Завтра в Архангельске и по области ожидается в большинстве районов дождь. Ветер северо-западный, западный, умеренный, местами сильный, порывистый. Температура ночью 5-10 градусов, днем 7-12. На юге и юго-западе местами до 17 градусов тепла. Атмосферное давление будет сильно расти. Тип погоды 3-й. Неблагоприятный.
В эфире «Формула спорта», у микрофона Татьяна Наймушина. Здравствуйте. В Архангельске состоялся марафон «Гандвик». Несмотря на холодную и ветреную погоду, на старт вышли более 250 любителей бега, и не только из нашей области. Как после финиша признавались спортсмены, дистанция в этом году стала настоящим испытанием. Марафон – это 42 километра и 195 метров. Идеально, когда плюс 12 и полное отсутствие ветра. В Архангельске в день соревнований было в два раза холоднее, да еще и ветер дул очень сильный. Вот что сказал постоянный участник марафона «Гандвик» Николай Нечепуренко.
Каждый день тренируюсь, пробежки ежедневные, готов. И решил заявиться на марафон. Бывала похожая погода, помню, один раз пришлось бежать в перчатках. Но такого холода не было. Зубы не стучали, во всяком случае, как сейчас.
Надо не просто пробежать 42 километра, 195 метров, но еще и в лимит времени уложиться 5 часов 30 минут. Марафон «Гандвик» проводится в Поморье уже в 34-й раз. Слово руководителю агентства по спорту Архангельской области Александру Кузнецову.
Это серьезное мероприятие с богатой историей. Ежегодно количество участников этого мероприятия растет. Он приобрел статус международного. К нам приезжают гости из других государств. Безусловно, любое физкультурное либо спортивное мероприятие несет в себе очень позитивную энергию. Ребята, зрители, родители, которые приходят участвовать в этом соревновании, либо просто поболеть, посмотреть, безусловно, так или иначе, приобщаются к спорту.
Как говорят специалисты, марафон начинается после 35-го километра. К этому отрезку дистанции все было уже ясно. Лидерство захватил архангелогородец Алексей Елисеев. Упорной борьбы не получилось во многом потому, что не приехал победитель прошлогоднего марафона петербуржец Игорь Щербина. Не бежал и другой опытный марафонец Евгений Масько из Северодвинска. Впрочем, победу Алексея Елисеева специалисты называют заслуженной. Победитель получает поздравления и сразу дает интервью для нашей программы.
Бежалось до 30-го километра достаточно легко, потом уже началось все болеть, но так более-менее. Шел вторым всю дистанцию где-то до 20-го километра, ну там легко бежал легко, вот, ну цели не было там, ну выложиться на самом начале, наверное, чтобы хватило на финиш, вот, но в принципе вот так и хотел, но хотелось бы, конечно, получше финиш отработать, но не хватило уже сил.
Результат Алексея Елисеева 2 часа и 41 минута. Бежали марафонскую дистанцию и женщины. Здесь первой к финишу пришла дебютантка Надежда Васильевская, тоже из Архангельска. Ее время 3 часа 27 минут. Марафон «Гандвик» имеет статус международного, однако в этом году любители бега из других стран в столицу Поморья не приехали. Зато среди участников были спортсмены из Москвы, Петербурга, Орла, Калуги, Мурманской области и Республики Татарстан. К другим темам. Наталья Подольская в составе сборной России по гребле на байдарках и каноэ готовится к чемпионату Европы. Тренировочный сбор проходит в подмосковном городе Броннице. Напомню, в середине июня на чемпионате России Наташа завоевала 3 медали и вошла в состав главной команды страны. Нам удалось пообщаться с сильнейшей байдарочницей области, и вот что она сказала.
Для этого сезона я скажу, что это очень хорошее выступление, то есть я довольна. Да, в одиночке немножечко уступила, но если вспоминать начало олимпийского сезона в прошлом году, 13-й год, я также была серебро, 14-й год тоже было серебро. То есть если говорить, готовясь к Олимпиаде, то сейчас не обязательно все выигрывать. То есть главное, потом будет сложно удержать форму. То есть в любом случае к 2020 году есть еще очень много времени на брать форму, я проиграла 0,2. Ну, девочка была сильнее, я чуть-чуть, мне не хватило времени подготовиться, так как меня в апреле только сняли с меня отстранение, и, грубо говоря, она готовилась весь год, а я только с апреля нормально начала как бы, ну, тренироваться, и то я успела набрать хорошую форму. В любом случае, я думаю, то, что после Кубка России я не отобралась в команду, сейчас на чемпионате России отобралась в команду, и это уже как бы плюс то, что был непростой год, сезон, вот. Как все говорят, с возвращением.
Наталья Подольская вернулась, и ждем от нее новых медалей. В середине июля в болгарском Пловдиве чемпионат Европы. Планируется, что наша титулованная землячка выйдет на старт в двойке на дистанции 200 метров в паре с Верой Сабетовой. И, возможно, архангельская байдарочница выступит на аналогичной дистанции еще и в четверке. Сейчас об успешном выступлении поморских спортсменов на соревнованиях за пределами региона. Архангельская байдарочница Маргарита Елфимова завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Они проходили в Казани. Второй к финишу Рита пришла на дистанции 200 метров. В августе юная северянка будет защищать честь региона на летней спартакиаде учащихся России в Краснодаре. Стрелки Поморья Леонид Якимов и Дарья Вдовина стали чемпионами России. У Лени золото в олимпийском упражнении скорострельный малокалиберный пистолет дистанция 25 метров, а его супруга Дарья Вдовина завоевала первое место в стрельбе из 3 положений из малокалиберной винтовки с 50 метров. Урожай медалей с первенства России до 15 лет привезла сборная региона по грибному слалому. Соревнования проходили на Алтае на реке Сима. Две золотые медали в активе Архангелогородки Марины Новаш, три бронзы завоевал Дмитрий Шестаков. Всего на счету северян 9 медалей и общекомандное второе место. Наши волейболистки Елизавета Луткова и Кристина Кукушкина сделали золотой дубль на турнире по пляжному волейболу в Великом Новгороде. Там проходило первенство Северо-Западного округа и отбор на финал Спартакиады России. Теперь девушкам предстоит подготовка к соревнованиям рангом выше. Такие спортивные новости к этому часу. Я Татьяна Наймушина. До встречи в радиоэфире.
Вы слушаете информационно-музыкальную программу, у микрофона Дарья Беденко. Сегодня гостями радио «Поморье» стали режиссер Архангельского театра драмы Алексей Ермилышев, поставивший спектакль Василий Теркин, и актеры, принимавшие участие в постановке – Иван Братушев, Михаил Кузьмин, Дмитрий Беляков и Мария Степанова. Недавно наши гости вернулись с фестиваля «У Троицы», который проходил в Сергиевом Посаде. Вернулись не с пустыми руками. Они привезли гран-при фестиваля. Председатель жюри, театральный критик Марина Тимашева написала: «Я видела Василия Теркина в исполнении молодых ребят из Архангельска, таким, каким его написал Твардовский. Такого же хвастливого, озорного, дурного, бравого, чистого и честного, лукавого и настоящего. Играют совсем молодые ребята, не срываются ни в тупое ерничество, ни в пустую патетику. Благородно играют». Сегодня для слушателей радио «Поморье» актеры сыграют маленький отрывок из полюбившегося всем спектакля. Но прежде расскажут о том, как стали актерами, как готовились преобразиться в советских солдат и о многом другом.
Давайте тогда начнем с того, что вы расскажете, как вас жизнь связала с театром. Я уверена, что у каждого из вас есть интересная история по этому поводу. Расскажите, как решили стать артистом, актером.
Я учился в школе, как и все люди. Был на виду, не был хулиганом, но мы участвовали во всяких каких-то вещах. И в один прекрасный момент меня вызывают в пионерскую комнату. Немногие помнят, что такое пионерская комната. Пионерская комната – это административный центр, откуда вещалось школьное радио, собирались всяческие пионерские вожди и так далее. Вызывают, и я думал, что меня будут сейчас отчитывать за какой-нибудь проступок. А на самом деле, захожу, сидит режиссер, который позвал меня в молодежный театр. Я подумал, что за ерунда. Конечно, скептически отнесся, но меня как-то он уговорил. И я сначала начал ходить, а потом втянулся, начали играть елки. Первую новогоднюю кампанию я играл в 16 лет, получал за это деньги уже тогда. И как-то все поехало, и вот так вот где-то лет с 15-16 я заболел театром. И вот до сих пор я не выздоровел. Вот моя история. Ваня, давай ты теперь.
У меня не так все сюжетно и остро сюжетно. Да у меня все просто. Пришел, увидел, победил. Я не знаю, навряд ли деревенскому мальчику приходило на ум куда-то в театр идти, потому что я даже понятия не имел, что такое театр. Для меня было, что театр, что выступление на школьных елках, это примерно одно и то же. Я просто много чего попробовал. Я понял, что работать на пилораме или строить срубы — это точно не мое. И как-то такими извилистыми путями получилось так, что я все-таки пришел к театру. Как Алексей Александрович, до сих пор не выздоровел. Надеюсь, не выздоровлю никогда.
Кто следующий?
Михаил Кузьмин.
Ну, у меня все так же, как у Алексея Александровича практически. В школе, естественно, всяческие КВНы, концерты и прочее. А потом, волею судьбы, я не собирался связывать свою жизнь с искусством. Поступал на педагогический, но не поступил. И потом, волею судьбы, оказался в колледже культуры. Если вкратце, я поехал за футболкой, увидел объявление о наборе и поступил, собственно, на следующий день буквально. Ну, а потом все как-то какими-то путями меня привело в Архангельский драматический театр.
А что с педагогическим образованием?
Я его получил в Архангельском колледже культуры. Там есть педагогическое образование. Ну, правда, не то, куда я метил, но все же. А там я пролетел, как фанера.
А меня интересует, футболка ты тогда купил?
Да, да.
Красивая была?
Такая.
До сих пор не ходит.
Испортилась буквально через неделю. Там был принт, который порвался. Такая неформальная черная футболка с надписью «Хардкор».
Дима Беляков.
Ну, у меня такая история из глуши. Я закончил школу, я год поработав на ткацкой фабрике, от одного из работников услышал, что в общежитии училище культуры Ивановского очень весело. Я думаю, что же я в конце концов работаю в 3 смены. Думаю, пойду-ка я туда, где всем весело. Оказалось, там не так весело, но тем не менее я закончил училище культуры. И случайно на 3-м курсе меня попросили постоять статистом в спектаклях Ивановского музыкального театра. И вот так вот, постояв, я там отстоял 7 лет. Иногда двигался, иногда разговаривал. Но тем не менее, теперь я уже 3-й год в Архангельском драматическом театре и благодарен тому, что я здесь не стою.
Я так поняла, Иван Братушев работал на пилораме, значит, Дмитрий, да, работал на ткацком станке. Мария, кем работали вы?
Никем. Нет, я была очень стеснительным ребенком. Меня поэтому родители пытались в разные кружки отправлять. Единственный кружок, который брали всех, был театральный. И я пошла туда, и как-то вот уже закончив его, закончив школу, потом попала в театр. Все как-то очень плавно и просто. Но я не мечтала, а так просто вышло. Все очень скучно. У меня нет ткацкой фабрики.
Это расскажите, бывают моменты, когда вот хочется все бросить, поменять профессию, потому что театр — это так тяжело, постоянно репетиции, постоянно нужно выкладывать на все 100%, и иногда зрители не очень воспринимают. Вот были какие-то моменты сомнения?
Я думаю, это у всех так. Как у артистов, как у режиссеров, так и у простых рабочих. У всех есть сомнения. Мне кажется, артист любой живет в сомнениях. И он каждый раз, выходя на сцену, задает себе вопрос, способен ли я, справлюсь ли я. И так же вся жизнь проходит в театре. Ну, лично у меня. И я так спрашивал с коллегами, некоторыми общался, и они в том же состоянии находятся.
Ну, вообще сомнения сопровождают творческих людей практически всю жизнь. Талантливых. Сомнения — это, на мой взгляд, движущая сила для творческого человека. Потому что преодолевает сомнения, ты берешь какие-то новые планки, новые высоты. Раз у человека нет сомнения, значит, он думает, что искусство у него уже в руках. А такого не может случиться, потому что искусство невозможно как бабочку удержать в руках. И если человек думает, что он уже держит, искусство у него уже в кармане, то он мертвый творец. То есть нету, у него не будет движения. И только преодолевает сомнения, на мой взгляд, это я так считаю, преодолевает сомнения, он растет. Неотъемлемая часть этой профессии – сомнения.
А насчет того, что хочется плюнуть и уйти, да, иногда хочется, но потом ты все равно возвращаешься и берешь быка за рога.
Мне кажется, это такой минутный порыв, когда ты сидишь, у тебя так появляется какая-то мысль, потом ты ее откидываешь, понимаешь, что все равно другого пути у тебя быть не может. И ты идешь делать свою работу.
А что все-таки такого в работе актера? Что заставляет все-таки остаться? Чем вас привлекает вот эта деятельность именно?
Так и подмывает сказать: мы ничего больше не умеем. Но это шутка.
Нет, ну отчасти это правда.
На пилораме умеет работать Ваня, Дмитрий на ткацком станке.
Я могу чинить сантехнику.
Не пропадете. Так да. Почему же до сих пор в театре?
Потому что у ткацкого станка и на пилораме не столь интересно и разнообразно. Ну, это интересно. Интереснее всего, что мы пробовали в жизни.
Ну, вот очень многие актеры, идя в эту профессию, многие известные актеры, говорят такую вещь, и она мне очень близка, что профессия актера позволяет проживать несколько жизней, несколько профессий. Ведь на 2-3 часа спектакля ты реально становишься каким-то другим человеком и другой профессией. На протяжении всей жизни, получая различные роли, ты проживаешь различные жизни. А работы на пилораме ты только будешь пилить и строгать. Только одна жизнь. И это, конечно же, интересно в течение жизни прожить несколько жизней. Это не каждому дано. И поэтому профессия актера такая интересная, на мой
взгляд. Она не скучная.
Ну да, конечно, не скучная. Гастроли, фестивали.
Давайте тогда поговорим о спектакле Василий Теркин, с которым вы недавно ездили на фестиваль. На сайте написано, что это реставрация в одном действии. Его спектакль — такая особая форма. Там мальчишки, да, и одна девчонка находит на чердаке рукопись самой поэмы Василия Теркина. Вот как пришла вот такая форма спектакля?
Так и пришла, что существует поэма, да, книга про бойца Василий Теркин, которая покорила множество поколений русских людей, которая помогала нашим дедам в трудные минуты с 1941 по 1945 года. Ее ждали на фронте все бойцы, все наши деды, все наши родные, на долю которых выпало сложное испытание. Естественно, она очень многое сделала для русского человека, очень много значит для русского человека. Она вошла в школьную программу. И со временем, на мой взгляд, хотя это можно и подтвердить, и доказать, со временем она как-то запылилась в головах современных молодых людей, запылилась и немного замылилась. Говорят, что хочешь привить отвращение к материалу, помести его в школьную программу. Так получается. Очень часто, я ничего не хочу сказать про учителей, про наше образование, но очень часто мы в школе не воспринимаем те великие произведения, как должны их воспринимать. Нам не до этого, когда нам 15, 14, 13 лет, нам не до этого, не до этих вопросов. И только потом, перечитывая во взрослом возрасте, ты их открываешь заново. Так и с Теркиным случилось. Вот так вот выйди на улицу у 15-летнего парня или девушки, спроси, кто такой Василий Теркин. Я даже делал такой эксперимент. Я спрашивал у знакомых молодых людей, спрашивал, кто такой Теркин. Они даже имени его не могут вспомнить. Да? Они как бы говорят, ой, да это переправа, что-то вот, ну что-то такое. И все, больше они ничего не могут вспомнить. И я понял, что этот текст для современного зрителя, для современного молодого зрителя нуждается в реставрации. Его нужно немного восстановить. Его нужно как-то подать, чтобы он стал интересным. Поэтому при постановке спектакля я так и назвал «Реставрация». Беря этот текст, мы в него вчитываемся, пытаемся его прочесть так, чтобы он отзывался. Поэтому жанр спектакля заявлен как «Реставрация». Форма, она вырастала из этой же идеи. Так как он больше адресован современным молодым людям, то и пришла такая идея, что четверо молодых людей, забравшись на некий чердак, который полон всякого хлама, исторического хлама, книг, проигрывателей, видеопроекторов, фотографий, чемоданов, каких-то старых шинелей, в общем, истории человечества, начинают в этом хламе разбираться, находят книгу Твардовского, начинают ее читать, как и современные молодые люди, со скепсисом, естественно, даже немного посмеиваясь, потому что слово «война» для них ничего не значит. Постепенно погружаясь в это, они вдруг уже сами не замечают, как он как-то для них начинает на них воздействовать. И вдруг сам театр их погружает как будто бы в настоящую войну. Они примеряют шинели, они примеряют военную форму тех лет. Они заканчивают этот спектакль уже другими, не такими, какими они пришли на этот чердак. И сам чердак становится полем боя, окопами, рельсами, вагонами. Все, что сопровождало тогда советского человека, который восстал против фашизма. Поэтому так произошло.
И неспроста Теркина в три, да? Потому что в поэме Твардовского Теркин — это не какой-то отдельный солдат, да? Собирательный образ советского солдата. Поэтому вы тоже в свой спектакль трех Теркинов.
Ну, конечно, конечно. Там даже есть строки. По уставу каждой роте будет придан Теркин свой. В каждой роте был такой человек, который весельчак, такой с гармошкой, с которым было не страшно, за которым люди шли. Ну, есть такие люди. И сейчас они есть. Они всегда были. Ну, вот у нас три молодых человека, и каждый на себя примеряет эту роль. А как бы он, да? Естественно, они разные. Теркины эти, они разные.
Теперь вопрос к актерам. Профессия актера — это постоянное выживание в роли. Только что Алексей Александрович говорил о том, что актер может примерить на себя различные профессии, да, вот вы примерили на себя роль советского солдата. Расскажите, каким образом вживались? Может быть, что-то читали, может быть, что-то смотрели, о чем-то думали или вспоминали своих родственников, которые прошли войну?
Я помогу артистам.
Вы, наверное, какое-то задание им давали.
Я всегда говорю, что не обязательно что-то читать, что-то смотреть, за кем-то наблюдать, чтобы вжиться в роль. Достаточно внимательно читать текст. И сам текст будет воздействовать на актера. То есть все уже заложено там. Правильно разбирая, правильно читая текст, все можно найти там. И если ты правильно его разобрал, то он будет на тебя воздействовать и тебя изменять. Этим мы и занимались. Мы же занимались именно текстом, поэтому он начал воздействовать на них. И это, конечно, дорогого стоит, наблюдая, как они приходят одними, а потом раз, смотришь, и они видоизменяются. Это самое интересное в театре. Когда актер выходит просто актер, а потом он начинает что-то говорить, что-то делать, и вдруг ты уже видишь не того актера, а этого персонажа ты видишь. Да? Я правильно говорю?
Ребята,
они кивают.
Пришел Алексей Саныч, да, сказал, у нас местом действия будет поэма Василия Теркина. Как это местом действия? Мы на него встанем и будем текст вещать или еще что? Нет, у меня спектакль начался с фразы, с вопроса Алексея Саныча. А вы бы пошли, вот сейчас случись война, какой бы выбор сделали вы? Только серьезно, честно для себя ответить. И когда я начал отвечать на этот вопрос, пожалуй, с этого момента и началось какое-то действие внутреннее в этом спектакле, в этом нашем общем.
Ну и опять же, мне кажется, мы из того поколения, которое еще не сами застали войну, но нам очень много о ней рассказывали. Если нынешняя молодежь, у меня, например, племянник, он даже не понимал, что такое окоп. У него там был генерал Бобер, который сидел в чем-то непонятном. Для него вот это война. А мы еще воспитанные на рассказах, наши бабушки, дедушки очень много тоже рассказывали. Поэтому Наверное, правда не приходилось ничего смотреть специально.
Ну и как вот заметил артист из Израиля на обсуждении, которое было у нас на фестивале, то, что сейчас, когда вот он смотрит фильмы про войну, очень много артисты играют тех артистов, которые когда-то играли в военных фильмах. А у вас, говорит, этого совершенно нет, у вас совершенно новый взгляд именно на войну с вашей молодой точки зрения.
Причем человек из Израиля, который, как он сказал, сам немного принимал участие в боевых действиях.
Для него было ценно, вот, израильтянина, то, что мы показали не то, что когда-то нам показывали, преподносили как существующие действия военные, а свое отношение в этом еще. Мне кажется, уникальность в этого спектакля есть в этом, что мы вроде бы играем военных солдат, которые идут на войну, которые умирают, погибают, которые спасают чужие жизни и тому подобное. Но в то же время мы остаемся самими собой. Театр отсюда никуда не уходит. Ну, мы не были на войне, и дай бог, что не будем.
Ну, я бы даже поправил Ваню, что мы не играем как раз их. Мы играем тех молодых людей, которые читают этот текст и которые как-то погружаются. И никуда это не уходит. Они от начала спектакля и до конца остаются теми молодыми людьми. Просто они погружаются в это. Но они ни в коем случае не примеряют на себя роль бойца Второй мировой. А остаются до конца этими молодыми людьми, современными. В какой-то момент происходит перевертыш. Происходит чудо театра, которое должно происходить.
Давайте поговорим все-таки о фестивале. Да, вы ездили на фестиваль «Сергиев Посад».
«Сергиев Посад», да.
Как он назывался и сколько было участников? Я так понимаю, что вы показывали Василия Теркина. Расскажите, удалось ли вам покорить зрителей и жюри?
Мы вернулись, да, с Сергиев Посад, подмосковный город, исторический, четвертый фестиваль театральный, уже четвертый год проходит, называется фестиваль «У Троицы», ну, потому что там Троица Сергиева Лавра, театр, театральный «Ковчег» называется, и вот он устраивает такой вот фестиваль, который посвящен истории России, и наш спектакль подошел под этот формат. Из четырех критиков нас посмотрело двое. Критики были, конечно, как они сами сказали, были обезоружены, потому что, говорит, мы как критики, мы должны критиковать, мы должны что-то находить, да? Они говорят, ну, мы как-то даже, мы сейчас, конечно, попробуем найти блох, как сказал один критик. И, конечно, они находили, но в основном благосклонные отзывы от самих зрителей и от самих критиков. Полный зал был. Зритель замечательный был в «Сергиевом Посаде». Замечательный. Внимал, смеялся. Смеялся в тех местах, в которых, например, вот здесь редко смеются архангельские зрители. И этим ценно было, что мы свозили его, показали подмосковному зрителю, потому что зритель везде отличается. Хорошо, хорошо воспринимали. Организация фестиваля очень хорошая. Только положительные отзывы и у нас, и у них, от нас. То есть такая поездка такая положительная, очень хорошая. Мы прям очень довольны.
Ну, актеры, поделитесь впечатлениями, что нового увидели, может быть, что-то для себя новое узнали.
Да, мы всегда применяем. Мне кажется, мы развиваемся, растем как-то, и этот спектакль вместе с нами растет.
Но он и меняется только.
Это в нем и ценно, потому что он не стоит на месте. Мы приходим разные в театр каждый раз. Растем, взрослеем и тому подобное. И спектакль это делает вместе с нами. И режиссер у нас какие-то новые подкидывает уточнения.
Дровишки.
Да, вот такие вот, которые вроде бы не меняют хода всего спектакля, но подстегивают ему. Делает его более живым, более сегодняшним. Мы уже давно его не играли до фестиваля как-то. Сколько уже прошло?
Месяц где-то.
Где-то месяц не играли. И вот когда приехали на фестиваль и вышли на сцену, и как-то заиграли и зритель новый, и новая атмосфера. И все по-новому. И показалось мне, что и спектакль пошел по-новому. У меня были ощущения чего-то такого уникально творящегося вот сейчас, вот именно в эту минуту, в этот раз. У меня очень хорошие впечатления.
Ну, тогда я не могу вас отпустить без того, чтобы вы показали фрагмент. Я думаю, что наши слушатели помнят такой жанр, как радиоспектакль, когда по радио транслировались целые большие спектакли, и сейчас актеры Архангельского драмтеатра покажут маленький отрывок из спектакля «Василий Теркин».
Да, я думаю, что это нужно самое начало этого спектакля. Там больше маневра для чего-то живого. Это самый момент, когда ребята эти, да, находят эту книгу и начинают ее читать.
То есть они еще не погрузились в текст, то есть они еще
да,
не солдаты?
Да. Это только самое начало, они только прикасаются. Там даже они так начинаются, на войне. Что было на войне? Они начинают читать.
На войне.
На войне.
На войне. В пыли походной, в летний зной и в холода. Лучше нет простой, природной, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда. Лучше нет воды холодной. Лишь вода была б. Вода.
Жить без пищи можно сутки.
Можно больше. Но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки.
Шутки самые немудрой.
Не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой.
Без тебя, Василий Теркин. Вася Теркин мой герой.
Теркин? Тоже он такой?
Скажем откровенно, просто парень сам собой, он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде в каждой роте есть всегда, ну и в каждом взводе. Невысок, не то чтобы мал, но герой героем. На Карельском воевал за рекой сестрою.
И не знаю почему, спрашивать не стали. Почему тогда ему не дали медали?
С этой темы повернем. Скажем, для порядка, может, в списке наградном вышла опечатка.
Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди.
С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой.
До войны едва в помине был ты, Теркин, на Руси.
Теркин, кто такой?
А ныне Теркин, кто такой? Спроси.
Теркин, кто такой? Ну, кто такой Теркин? Есть варианты?
Солдат.
Ну, вот Теркин, как же!
Знаем.
Дорог.
Парень свой, как говорят.
Словом, Теркин тот, который на войне лихой солдат.
На гулянке гость не лишний.
На работе хоть куда. Жаль, давно его не слышно.
Может, что худое вышло?
Может, с Теркиным беда.
Не могло того случиться.
Не похоже.
Браки.
Здор.
Как же, если очевидца подвозил один шофер. В том бою лежали двое. Теркин будто бы привстал. В тот же миг его снарядом бронебойным наповал.
Нет, снаряд ударил мимо.
А слыхали, так что мина.
Пуля дура.
А у нас, говорят, еще фугас.
Пуля, бомба или мина, все равно не в том вопрос. А слова перед кончиной он какие произнес?
Говорил насчет победы, мол, вперед, примерно так.
Жаль сказал, что до обеда я убитый натощак. Известно, мол, ребята, отправляйся на тот свет, как там, что, без аттестата, признают нас, аль нет?
Нет, иное почему-то слышал раненый боец. Молвил Теркин в ту минуту, мне конец, войне конец.
Если так, тогда не верьте. Разве это невдомек, не подвержен Теркин смерти, раз войне не вышел срок?
Нет, товарищи, герои, столько лямку протащив, выходить теперь из строя. Извините, Теркин жив.
Жив-здоров.
Бодрее, чем прежде.
Помирать наоборот, я теперь в такой надежде. Он меня переживет.
С первых дней годины горькой мир слыхал сквозь грозный гром. Повторял Василий Теркин. Перетерпим, перетрем.
Нипочем труды и муки, горечь, бедствий и потерь. А кому же книги в руки, как не Теркину теперь?
Богатырь. Не тот, что в сказке беззаботный великан. А в походной запояске человек простой закваски, кто в бою не чужд опаски, коль не пьян.
А он не пьян?
А он не пьян?
А он не пьян.
Разносись, молва, по свету! Объявился старый друг.
Ну-ка, к свету.
Ну-ка. Слух.
В строй с июня, в бой с июля.
Снова Теркин на войне.
А видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою задет осколком.
Да ну.
Зажило. Столько толку, трижды был я окружен. Трижды. Вон он вышел, вон. И хоть был беспокойно, оставался невредим. Под огнем косым, трехслойным, поднавесным и прямым. И не раз пути привычному дорог в пыли колонн был рассеян я. Частично, а частично истреблен.
Но, однако, жив вояка. Кухни с места в бой.
Курит,
пьет и ест со смаком на позиции любой.
Как ни трудно, как ни худо, не сдавай. Вперед гляди.
Это присказка, покуда. Сказка будет впереди.
Однажды приходила ко мне девочка одна, она ездила на фестиваль театральный, «Студенческая весна» называется. И там был мастер-класс с Сергеем Безруковым. И вот Сергей Безруков рассказывал, что не так сложно вжиться в роль, сложнее выйти из нее. И он говорит, что он иногда даже играет Сашу Белого в жизни. Вот у вас были такие моменты, когда вы понимаете, что вы какого-то персонажа продолжаете играть в жизни? Или у вас не возникает таких проблем? И это только один Сергей Безруков Сашу Белого до сих пор играет.
Ну, мы, конечно, не без руков. Нет, когда-то в качестве шутки мы там дома или в какой-нибудь компании, если сидим.
Да постоянно тебе реплики какие-нибудь приходят из спектаклей. Сидишь, и вдруг как-то к слову пришлось, и ты как из Шекспира чего-нибудь или из Абрамова взял и просто вставил. А это не твоя реплика, ты так в жизни не разговариваешь.
Но это реплики, ты же все равно не ходишь персонажем.
Ну, конечно,
персонажем.
Но я не помню, чтобы я ходил.
Мне кажется, это немножко клиника.
Да.
Это нездорово, когда человек не может выйти из роли. На Надо уметь как впрыгивать, так и выпрыгивать. Это залог хорошей жизни, мне кажется, спокойной.
Давайте еще последний вопрос задам, чтобы какую-то точку поставить в разговоре. Расскажите о своих дальнейших планах творческих. Поделитесь своими творческими планами на ближайший творческий сезон.
Да, в первом полугодии мы планируем спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» роману Марка Хэддена, английского писателя. История про 15-летнего мальчика, который страдает аутизмом. Ну, это такая для подростков, для семейного просмотра, я бы даже сказал. Спектакль планируется. Ну, что там будет, пока что мы не будем открывать, да и мы сами в процессе.
Тайну-то не раскроете, примет ваша собака участие в спектакле или нет?
Моя собака? Да, у меня есть собака, лабрадор черного цвета. Я думаю, что планируем, чтобы он тоже появился на несколько секунд в этом спектакле, чтобы он тоже стал артистом театра драмы.
Что у актеров?
Ну откуда мы знаем, что у нас планируется? Это нужно спрашивать у режиссеров. Мы будем работать над ролями, которые нам доверят.
По-моему, планируете новый спектакль. Наверное, вам уже дали роли про Ломоносова, нет?
Ломоносов, да. Это большой проект, который ожидается в следующем сезоне. «Последнее искушение» Михаила Ломоносова. Пьеса написана специально для театра, специально на наших артистов. Там у каждого из нас есть замечательные роли. Вот у Марии, например, практически главная женская роль там.
Я тоже, кстати, получил роль в этом спектакле главного злодея, противника Ломоносова, немецкого академика Шлёцера, который очень много палок в колеса вставлял Ломоносову. Нет, это огромное должно быть полотно.
И так как это историческая все-таки пьеса, то работы тоже и подготовки к этому спектаклю будет очень много, потому что ты не просто играешь персонажа, а играешь реальную историческую личность. И поэтому нам надо будет серьезно подготовиться.
Тогда я вам желаю плодотворного отпуска и всего хорошего.
Напомню, это был режиссер спектакля Василий Теркин Алексей Ермилышев и актеры Архангельского театра драмы Иван Братушев, Михаил Кузьмин, Дмитрий Беляков и Мария Степанова.
Вести короткой строкой.
А в эти минуты в областном собрании депутатов проходит очередная сессия. В повестке дня три десятка вопросов, парламентский час и множество поправок в бюджет области. Один из самых резонансных вопросов – о прекращении полномочий Татьяны Седуновой. В ходе судебного разбирательства депутаты областного собрания признали виновной в нарушении санитарных правил в одном из детских лагерей, организатором которого она являлась. Но Седунова попала под амнистию. По предписанию прокуратуры Татьяну Седунову исключили из областного собрания. В нашем вечернем выпуске мы подробнее расскажем о состоявшейся сессии. Утвержден областной план мероприятий по улучшению обеспеченности территории банковскими услугами. Он рассчитан на 2 года. В плане предусмотрена проработка условий для привлечения кредитно-финансовых организаций в отдаленные местности – формирование предложений по предоставлению отдельных финансовых услуг через сеть многофункциональных центров. Также при реализации программы предполагается расширение возможностей для безналичной оплаты товаров и услуг. Отдельное внимание в документе уделено проведению обучающих модулей и семинаров, которые позволят повысить информированность граждан обо всех существующих способах получения банковских услуг. В Подмосковье проходит личный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия, а также всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. В олимпийском упражнении «Скорострельный малокалиберный пистолет» дистанция 25 метров наш земляк, заслуженный мастер спорта России Леонид Якимов, завоевал золото. В олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка» стрельба из 3 положений на дистанции 50 метров чемпионкой страны стала также наша землячка Дарья Вдовина.
Радио России. Поморье. Погода.
Завтра в Архангельске и по области ожидается в большинстве районов дождь. Ветер северо-западный, западный, умеренный, местами сильный, порывистый. Температура ночью 5-10, а днем 7-12 градусов тепла. Лишь на юге и юго-западе области местами до 17 градусов. Атмосферное давление будет сильно расти, а тип погоды 3-й неблагоприятный. подошли к концу программы дневного эфира «Радио Поморье». Для вас работали звукорежиссер Алексей Бабиенко, ведущие Дарья Беденко и Алексей Серов. Мы вновь выйдем в эфир вечером в 18 часов 10 минут. Вы услышите итоговый выпуск новостей и программы «Гость студии» и «Благовест». До встречи!